Константин Зубов, Александр Артёмов, Титан Империи 7. Глава 1. Давненько Маша не была в родном Владимире, где каждый переулок вызывал у нее в душе воспоминания, приятные и не очень. Она пробегала по этим улочкам все детство. Совала свой носик куда угодно, впутывалась в любые неприятности и сходилась с кучей сомнительных личностей. Все, что угодно, лишь бы делать не так, как от нее хотели родители. И, слава богу, мало кто верил, что это заморашка, которая любит и умеет влипать в неприятности. Дочь графа Воротынского, знаменитого владимирского оружейника, приближенного к императору.
«Так куда вам, барышня? Вы так и не ответили!» — повернулся к ней Рэй. «В усадьбу Саблиных, не так ли?»
«Нет, выкинешь меня, когда я скажу», — буркнула Маша, еле сдерживаясь, чтобы не чихнуть. «Куда я направляюсь, тебе знать не обязательно».
«А зря, ветер Рэй!»
И он снова завел свою шаманку, от которой у Маши начала болеть голова. А еще этот кот елозит по заднему сиденью. Странно на нее посматривает, да еще и тянет мордочку к ее косе, словно к леденцу. «Сиди смирно, ты... пчхи!
Красавка!»
«Ой, а он еще и комплименты умеет делать», — хмыкнула Маша, почесывая покрасневший нос. «Откуда у тебя такая тварь, Рэй? Говорящие зверушки нынче в цене».
«Красавка не зверушка! Красавка — человек!»
— заворчал зверек и взмахнул хвостом. Вернее, целой парой пушистых щеток. Маша опять чихнула.
«Это лучший друг Евгения Михайловича! Зовут Красавка!» — ухмыльнулся водила. «Можете погладить, если желаете. Думаю, его благородие не будет в накладе».
Зверек еще шире ухмыльнулся и, пугающе мурча, подставил ей уши. Маша снова чихнула, и мордочка тут же убралась. «Да уж», — проговорила она, — «не думала я, что уже не такие друзья».
«Это какие?»
«Такие... чхи!» Прошло еще 15 минут езды вдоль до боли знакомых улочек, но радости это ей не прибавило. А ведь в самом деле, куда она едет? А вдруг ее друзья давно переехали, да и не мудрено это с их образом жизни. Что тогда? Она вытащила телефон, но так и не решалась набрать подругам. Блин, не звонила целый год, и тут вдруг. На тебе, как снег на голову. Глупости какие. Вдобавок ко всему снова вернулось ощущение слежки. А за ним и черный автомобиль, который мелькал в потоке машин метрах в 100 от них. И снова байкерши показались неподалеку. Да что у них сегодня, праздник какой-то? «Ладно, Рэй, вези меня к Жене», — сдалась Маша. «Только давай побыстрей».
«Вот это другой разговор! Пристегнись, красавица!»
«Окей. Только чем?»
«Или держись крепче!»
Маша вцепилась в дверную ручку, и коломага резко развернулась прямо в потоке. Вжик, и они уже мчатся в другую сторону. Через пару секунд они проехали мимо преследовавшего их внедорожника, и внутри показались пара людей в шляпах. Она не отлипала от окна до самого поворота, и в последний момент ей показалось, что внедорожник тоже пытается развернуться.
«Жертву! Жертву!»
Вдруг алчно зашептал меч, лежащий рядом на сиденье.
«Мы хотим жертву! Даже этот забулдышка сойдет на первое время!»
«Как грубо, Мария Львовна!» Как ни в чем не бывало, отозвался Рэй, который, походу, расслышал последнюю фразу.
«Да заткнитесь вы, дебилы!» — зашипела Маша и снова посмотрела в окно. Черного внедорожника не было. Неужели оторвались?
«А позвольте узнать, Мария Львовна!» — спросил Рэй серьезным тоном. «Что это за мерзавцы, от которых мы скрываемся?»
Маша уже хотела ответить «наемники брата Володи мудака, чтоб ему пусто было», но лишь бросила. «Не твое дело, Рэй, лучше за дорогой следи, а ты...» — ткнула она в нос зверьку и толкнула мордочку назад. «Прекрати ластиться! Апчхи!» Внезапно зазвонил телефон, и Маша вытащила трубку. «Сука!» — прошипела она, увидев абонента. На экране сверкала надпись «Брат». Не раздумывая, Маша сбросила звонок и убрала телефон. И сколько этот козел еще будет за ней охотиться? Вбил себе в голову, падла, что любимая сестренка претендует на верховенство в роду. И вот делает все, чтобы от нее избавиться. Младшего брата, Петю, он давно загнобил. Пусть тот не имеет магического дара, а значит не может претендовать на власть, пока живы другие родственники. Но брат продолжает вить из него веревки. Остальные дети, а было их ровно 8 младенцев, родились мертвыми. У отца было еще 3 бастардов, 2 девушки, Юлия и Кристина, и парень Коля. Колю Володя лично зарубил на дуэли за косой взгляд. Сам Володя, как вспомнит про этот случай в присутствии Маши, так невинно хлопает глазами, мол, он не при делах и вообще. Вспылил, с кем не бывает. Что же касается Кристины с Юлей, они просто пропали из собственных домов, и никто их больше не видел. Снова зазвонил телефон, и снова высветилось «брат». Чёрт, да с хера ли тебе отвечать, сволочь? Блин, опять внедорожники.
«Держитесь!» — крикнул водила и газанул. «Сейчас оторвемся!»
Он вильнул вправо, и они углубились в переулки. Еще пара поворотов, и тачка неожиданно встала.
«Тупик?»
«Рэй, что за дела?» — разозлилась Маша. «Ты чего, не знаешь город? Ты не местный, что ли?»
«Нет», — покачал головой водила. «Рэй — человек мира, ему чужды всякие города и границы, ибо...»
Сзади зарычали двигатели, и дорогу им отрезали 2 внедорожника. Они ударились бортами и проехали немного вперед по узкой улочке, а затем пристроились прямо у них позади.
«Мудаки! Жрать!
Жертва! Жертва!»
Внезапно ожил меч. «Зараза!» — зашипела Маша, а телефон в ее руках снова заголосил. Брат все никак не желал сдаваться.
«Блин, сволочь!» — закричала она в трубку. «Да какого тебе все надо?»
«Алло, алло, сестричка!» — радостно заговорил братец. «Что же ты сбрасываешь звонки? Нехорошо, но да ладно. Ты, как я погляжу, добралась до родных улиц, а тут как раз мои ребята просто ждут не дождутся, чтобы тебя встретить. Оглянись, вот и они».
Двери внедорожников распахнулись, и в переулке показались преследователи. Их было 10. В руках они держали автоматы, а глаза под полями шляп горели красным.
«Эти парни совсем не выглядят дружелюбно», — сказал водитель, засовывая в рот сигарету. «Похоже, нам с красавкой придется засучить рукава».
«Бу!» — раздался голос из-за забрала. «Хозяин, хотя бы притворитесь, что испугались. А то я так старалась». Я снова включил лампу, вытянул руку и постучал конструкта по сверкающему панцирю. Бам-бам-бам. Пусто. «Гамма, тебе уже не 120 лет, чтобы вести себя как маленькая», — хмыкнул я. «У меня и впрямь от этой твари мурашки по телу, но не обольщайся. Ежу понятно, что если б меня хотели убить, то не стали бы заниматься пугалками. Конструкт поступил бы так же, как прошлый. Напал бы издалека и неожиданно». Гамма-конструкт вздохнула, а я вышел из-за стола, чтобы по достоинству оценить габариты этого железного монстра.
«Хорош! Напади такой из засады, точно остались бы от меня рожки до ножки».
«Значит, в следующий раз поймаю вас на крючок», — сказала она и выбросила из руки сверкающий крюк. «Или даже на 10». Из обеих кистей вылезло по 5 бритвенно-острых крючев. Ну, прям какой-то ходячий швейцарский нож. Я отошел подальше, а конструкт встал на цыпочки и начал выделывать пируэты. Через пару прыжков он уже кружился по комнате, как балерина. Я рассмеялся и хлопнул в ладоши. «Так, все, гамма, хватит, а то я решу отдать эту штуку в балетный театр». Конструкт остановился и, присев, поклонился мне. «Ты сама-то где?» «Недалеко. Управлять этой штукой можно и на большом расстоянии, но чем ближе, тем тоньше настройка. Я в соседней комнате». «Ой,
что такое?»
«Кажется, я разбила вазу. Правая, я еще такая неловкая в новом теле. Я склею».
«Хватит поясничать, иди уже сюда», — сказал я и снова упал в кресло.
Конструкт не двинулся с места. Громоздкая устрашающая фигура стояла на носках с опущенной головой. Прямо настоящее произведение искусства. За дверью раздались легкие шаги, и в кабинет скользнула амальгама. В руках она держала осколки вазы, но при этом широко улыбалась. «Помнится последний раз, когда мы с вами виделись», — сказала она, выйдя на середину комнаты. «Вы жили в общажной комнате с соседом под боком». «Я решил сменить обстановку», — улыбнулся я. «Рад тебя видеть». «И я хозяин», — сказала гамма и присела на край стола. Я взял Никсонианку за руку, и моя валькирия ее крепко пожала. Было непросто восстановить работоспособность конструкта, но я трудилась, не покладая рук. И вот. Она кивнула на монстра. Результат перед вами. Он даже кофе варить умеет. Правда? Прескверный, знаю. Не думал, что ты справишься так быстро. Гляжу, он и внешне чуть-чуть поменялся. Именно. Мне пришлось чуточку поколдовать над корпусом, чтобы его случайно не узнали бывшие хозяева.
И правильно. Ну что, есть сведения о Воротынских?
А то, улыбнулась она, но тут из коридора раздался голос Насти. Женя, Женя, ты в кабинете? Это ты разговариваешь?
Раскрылась дверь, и в кабинет заглянула Настя. При виде конструкта она изрядно прифигела.
«Женя, а что это за хр... гамма?» «Анастасия Михайловна». Ловко соскользнула гамма на пол и поклонилась. «Приятно вас видеть в добром здравии».
Настя радостно пискнула и прыгнула прямо на Никсонианку. Через секунду она уже сжимала ее в крепких объятиях.
«Гамма, как хорошо, что ты жива! Где ты пропадала так долго?»
«Заводила новых друзей, работала», — кивнула она на конструкта. «Наводила справки. Присаживайтесь, Анастасия Михайловна. Мне есть, что поведать вам с братом». Настя тут же плюхнулась на диван. Я уже приготовился внимать, как снова мерзко зазвонил телефон. «Ну, какого хрена?» «Минуту». Вздохнул я и взял трубку. «Да, поместье Скалозубовых».
«Так, Шкет, мы с тобой еще не договорили».
Зарычал на проводе опять тот же самый беспардонный тип, и язык у него сильно заплетался.
«Слушай сюда, меня зовут Пьер фон Дитрих, и я буду твоим вассалом, хочешь ты этого или нет?»
Когда этот странный подбуханный тип принялся зачитывать мне присягу, я уже собрался снова бросить трубку, но гамма положила мне руку на плечо и шепнула. «Это Пьер, он хороший». И с загадочным видом отошла к сестре. «Ладно, дослушаем эту тираду до конца».
«Ну что, достаточно?»
Наконец сказал запыхавшийся Пьер хриплым голосом и снова махнул бокал.
«Более чем», — пробурчал я. «Как протрезвеешь ко мне на ковер, ясно?»
«Что, да как ты?»
«Что там было про «буду служить верой и правдой до конца дней моих, а?»
На том конце провода громко икнули.
«Слушай, повинуюсь. «Господин!»
И трубку бросили. Затем гамма подошла ко мне и кратко пояснила, что за персонаж только что стал моим верным слугой, и почему нам страшно повезло подружиться с этим королем улиц.
«А, значит, это он помог вам уничтожить разноцветную банду?»
«Да, а еще он хороший друг Ди.
Кстати, а как у нее дела?»
«Сказала, что вышла на К. Больше ничего. Это какой-то жутко скрытный тип. И с ним, по ее словам, еще придется поработать».
«Ладно, давай про Воротынских».
«Что же ты, сестрянка, приехала домой и сразу села в машину к незнакомцу?» «Нет, так не пойдет. Отдыхать нужно с семьей, а не с подонком Скалозубовым. Ты же к нему намылилась, не так ли? Не спрашивай, о том, что вы постоянно тусуетесь вместе, узнать было несложно. Даже в гарме. Ну же, вылезай из этой развалюхи и садись к моим людям. Даю слово, они не тронут и волосок на твоей макушке».
«А если я скажу, иди ты в жопу?»
«Тогда у тебя в теле появится примерно 200 новых отверстий».
И дела с каждым годом становятся все хуже. Жен у Льва Константиновича было 5, четверо из них давно в могиле, а с нынешней они живут как кошка с собакой. И это еще не говоря о том, что у него неважные отношения с наследником, Владимиром. И вот он самый интересный персонаж этой пьесы. Про него ходит настолько много скверных слухов, что мне не хочется пересказывать вам о половину. Рассказы часто противоречат друг другу, но все сходятся в одном. Владимир Воротынский — жуткий садист и корыстолюбец. Говорят, брата-бастарда он убил на дуэли, а другого, уже законного, запугал и сделал своим лакеем. Еще 2 незаконных сестер выкрали из собственного дома и продали то ли в Рейх, то ли в Османскую империю. Кстати, ваше родовое гнездо отошло именно ему.
«Ты про дом во Владимире?» —
спросил я, расхаживая по кабинету. Сестра устроилась на диване и за весь рассказ амальгамы не произнесла ни словечка. Сама же поздняя гостья уселась прямо на стол. а ее монстр мирно стоял в уголке, играя роль молчаливых доспехов. Да, но мне не удалось проникнуть внутрь. Там просто крепость. Охраны столько, что мышь не проскочит. Прошу прощения. Не извиняйся.
Придет день, и мы войдем туда через главный вход.
Ухмыльнулся я, и Никсынянка ответила мне довольной улыбкой. Надеюсь, дом в целости. В общем и целом, мне удалось понаблюдать за ним снаружи, и туда часто наведывается новый хозяин с гостями. Правда, не все из них выходят обратно.
Ничего себе.
Вот-вот. Ах, и еще. У Льва Константиновича есть еще законная дочь, Мария, но никаких сведений о ней, кроме того, что она учится в гарме, мне нарыть не удалось. Видно, она самая умная из отпрысков графа.
«Про нее я могу рассказать куда больше», — ухмыльнулся я, и Настя с Гамой удивленно посмотрели на меня.
«В смысле?» — спросила сестра.
«Помнишь Машу? Ну, такую немного двинутую».
«Дай». «Чего? Наша Маша-потеряша — это дочка Воротынских?»
«Угу, ну не думай о ней плохо. Она совсем не общается с родственниками, а в гарм пошла только для того, чтобы вовсе забыть о своей семейке. Кстати, я пригласил ее к нам». «Настя, ты же не против гостей?»
«А? Хочешь пригласить наследницу человека, который виновен в падении папы, под нашу крышу?»
«Настя, не начинай. Я с Машей прошел воду, огонь и медные трубы Нексуса. Она совсем не такая, как ее отец, и уж точно не такая, как этот Владимир. Она даже чем-то похожа на тебя».
«Ага-ага, еще скажи, что уже умудрился переспать с ней», — замахала рукой Настя. «Женя, ты же не...»
«Так, уж извини, сеструха, а вот это уже мое дело». Сеструха надулась.
«К тому же, если она погостит немного у нас, Анастасия Михайловна, вы можете взять ее как заложницу?» — предложила Гама. Прижала палец к губам Настя. «А чё? Женька, ну ты интриган!»
«Нет, никаких заложников. По крайней мере, если Маша сама не согласится задержаться у нас».
«Согласится?» Расплылась в улыбке Настя и потянулась. «Я умею уговаривать. Где она, кстати?» Вдруг меня торкнуло. Блин, со всей этой суматохой совсем забыл про нее, Ре и еще каких-то друзей, которых он обещал взять с собой в качестве поддержки. Время уже 10 часов вечера, а их все нет. «Да по идее уже должна была приехать», — пробормотал я и подошел к окну. Парк вокруг усадьбы уже скрыли сумерки. Интересно, что их задержало?
«У тебя 3 секунды, милая сестра. 3 секунды, и мои ребята откроют огонь. Раз.
Володя, Володя.
2.
Володя, стой.
2.
Володя, знаешь, я всегда знала, что ты псих, но не думала, что ты чокнутый на всю голову».
«Очень плохо, сестренка. Ребята, разнесите башку этой сраной суке».
«Волнуешься за нее?» — тронула меня за руку Настя. «А говорил, что между вами ничего нет?»
«И что? Если у нее такой брат, с ней могло случиться все что угодно. Помнишь убийцу в гарме?»
«Того, который размножался щелчком пальцев?» «Помню, а что?»
«Так вот, он приходил не за мной, а за Машей. А если ее брат такой мудак, то одним разом он точно не ограничится».
Я достал телефон и попробовал набрать подругу. «Занято, блин. А Рэй?» Не отвечает.
«Может, зря я волнуюсь?»
Мало ли она решила куда-то заскочить. Да и Владимир — большой город, так что слоняться по нему можно сутками. «Не волнуйся, хозяин», — сказала Амальгама, вставая рядом. «С Рэем поехал наш зубастый рыцарь и еще несколько малышек Пьера. Если что, они не дадут вашу избранницу в обиду».
«Так, Гама, она мне не избра...»
«Малышки Пьера?
Красавка тоже с ними?»
Амальгама кивнула. Красавка с Рэем сначала ругались, но потом нашли общий язык. В основном за счет автомобиля. Зубастый рыцарь оказался любителем проехаться с ветерком. Ему было ужасно скучно сидеть в нашем подвальчике, вот я и разрешила ему скататься с Рэем. Поверьте, они знают, что делают.
«Да, Марат, что у вас, закончили?»
«Это не Марат, но мы и впрямь закончили. Привет, братишка».
«Машка, как?»
«Вот послушай. Ох-ох, хороший мальчик, проголодался.
Красавки хорошо.
Душелов, а вы как?
Нажористо.
Что? Машка, сука, что там?
Твоему Маратику только что отгрызли голову, а остальных изрешетили пулями мои новые подружки. Очень хреновая идея вторгаться в переулок невест без приглашения, или ты не знал? Бывай, брат, и знай, что в следующий раз мой зубастый дружок отгрызет уже твою голову. Мудила.